направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о наиболее частых патологиях сетчатки глаза, которые достаточно часто протекают, к сожалению, бессимптомно. Поэтому профилактически ходить к офтальмологу хотя бы раз в год необходимо. А тем более, если что-то беспокоит, то бежать бегом к врачу. И не ждать, пока вот как раз наш гость перед эфиром, врач-офтальмолог, рассказала мне, что уже приходят люди, к сожалению, зрение ноль. Да, полная слепота, и удивляются, да нет, вчера только все хорошо видел, все было хорошо, а на самом деле уже года два так ходит. Вот чтобы такого не допустить, нужно все-таки обращать на себя внимание, на свое зрение, на здоровье глаз. Напомню, точнее представлю вначале, потом уже напомню, у нас в гостях врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук 52-й клинической больницы Анна Владимировна Русановская пришла в гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте, хорошо, что прибежали практически сразу после приема к нам,
да,
сюда.
Сразу.
Да, Анна Владимировна, мы сегодня пообщались, да, перед эфиром по поводу самых частых патологий, которыми к вам приходят пациенты. Mm-hmm. Вы сказали, что отслойка сетчатки просто сейчас, ну и у каждого второго, но у достаточно большого количества пациентов. Почему такое происходит? Вообще причины такой патологии?
Ну, надо сказать, прежде всего, что отслойки сетчатки бывают разные. Вот, и мы сейчас с вами говорим о той отслойке сетчатки, к которой нужно быстро обращаться к врачу, нельзя ждать дома. На самом деле, отслойка сетчатки не такое частое заболевание, как, допустим, катаракта или как синдром сухого глаза, но проблема в том, что отслойка сетчатки – это то заболевание, которое требует экстренного нашего вмешательства. А пациенты не знают, наши люди не знают, что вообще существуют такие проблемы. И, как правило, обращаются к офтальмологу уже слишком поздно. Очень часто бывают такие ситуации, когда человек мне рассказывает о том, что 2-3 недели назад, это в лучшем случае, а то и месяц, что-то мешало, как-то вроде чуть-чуть хуже стало видеть, а потом все пропало, но думал, что пройдет. Вот этот момент, конечно, хотелось бы обговорить о том, что необходимо просто информировать наших пациентов, наше население о том, что такое может быть. Есть абсолютно четкие симптомы, которые нужно просто знать, и если вдруг кто-то у себя их заметил, нужно понимать, что нужно обратиться к врачу.
Вот давайте как раз сейчас, прямо с самого начала, эти симптомы перечислим. Вот конкретно этого заболевания. На самом деле, сегодня в эфире мы коснемся абсолютно таких вот как раз важных, тоже, к сожалению, серьезных патологий, заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, потом диабетическая ретинопатия.
Да.
К сожалению, вот сахарный диабет, не так давно у нас эфир был на эту тему. У многих, протекает, бессимптомно, да, сахарный диабет, до поры до времени. И вот даже цифру я помню, 4,5 миллиона официальных случаев сахарного диабета в России. Но, говорят, на самом деле эта цифра в два раза как минимум больше. Потому что просто многие, не знают. Вот он ходит с сахарным диабетом, человек, не знает, что он у него есть там.
Да.
А потом, если вдруг что-то случается, и очень часто на приеме офтальмолога уж критическая ситуация, выясняется, что сахарный диабет присутствует.
Да.
То есть вот обо всех этих патологиях мы сегодня поговорим, а сейчас важные симптомы. Вот на что обратить внимание, действительно, что, да, бегом, пора.
Если вы вдруг заметили, что в вашем поле зрения появилось ограничение, поле зрения, часто говорят, как будто занавеска появилась, uh-huh, сверху, снизу, с любой стороны, это такой уже, скажем так, четкий симптом, что пошла отслойка сетчатки, чаще всего это так. Перед этим часто люди замечают, что появились вспышки перед глазом. То есть есть такое положение, когда вроде темно, ночью глаза закрыты, а в глазу как будто что-то сверкает. Это такой симптом, когда сетчатка начинает тянуться, рваться, скажем так. И в мозг у нас поступают нервные импульсы, и вот это характеризуется как такими вспышками. Если на этом этапе обратиться к врачу, и врач обнаружит разрыв сетчатки, но на лежащейся сетчатке, можно обойтись обычной лазер-коагуляцией вокруг этого разрыва и предотвратить отслойку сетчатки как таковую. А если вы заметили уже появление ограничения поля зрения, скажем так, и вы обратитесь на этапе, когда центральная зона сетчатки еще будет прилежать, центральное зрение еще не снизится, и успеют вас прооперировать на этом этапе, то также в таком варианте можно избежать потери зрения. То есть отслойка сетчатки страшна тем, что когда отслаивается центральная зона сетчатки, которая питает ту зону сетчатки, которую мы видим, а видим мы в основном центральную зону сетчатки, то потом эти нервные клетки уже плохо не восстанавливаются, иногда не восстанавливаются. Это как, ну, как мы сравниваем, как инфаркт для сетчатки. Угу. То есть потеря питания, и чем дольше она существует, тем хуже потом восстановительные процессы идут. Даже если мы прикладываем сетчатку потом снова, и анатомически сетчатка лежит, но функционально она уже не может работать, как она работала до этого. Вот именно поэтому очень важно обратиться к врачу на этапе, когда еще, ну, идеальный вариант, когда
что-то
просто произошло.
Что-то беспокоит.
Да, такое. Ну, когда вот угу. именно вот такой синдром, как вспышки, они чаще всего бывают вот при разрывах сетчатки. Или если вы уже заметили занавеску с какой-то стороны глаза, тоже, если вы обратились к врачу и прооперированы до того, как произошла отслойка центральной зоны сетчатки, то у вас есть хорошие шансы остаться с полноценным зрением. Угу. Поэтому это очень важно.
А все-таки факторы риска возникновения вот отслойки сетчатки глаза, это какие вот, если так?
Ну,
вот?
Это такой многофакторный процесс. Ага. Считается, что это изменения в структуре стекловидного тела. У нас у всех стекловидное тело заполняет 80% глаза, и со временем происходит так называемая деструкция стекловидного тела, изменение его физических свойств и отслойка стекловидного тела, то есть отхождение стекловидного тела от сетчатки. Угу. И в этот процесс, если у вас анатомически сетчатка и стекловидное тело прикреплены друг к другу более сильно, ну, это от рождения так было, вы никогда этого не замечали до этого, но от рождения у вас в какой-то из зон сетчатка более плотно прилежит, скреплена с стекловидным телом, то в момент отслойки стекловидного тела стекловидное тело отрывает часть сетчатки, формируется разрыв, и в этот разрыв попадает внутриглазная жидкость, и получается отслойка сетчатки. Угу. Поэтому сказать, скажем так, как можно это предотвратить, ну, да. Вопрос такой, что, к сожалению, мы видим, что бывают отслойки сетчатки, то, что называется, по-живому, когда нет ни дегенеративных изменений, никаких таких предполагающих факторов, просто это генетически детерминированный процесс, и при изменении стекловидного тела происходит разрыв сетчатки. Но есть заболевания, которые значимо статистически выше осложняются отслойкой сетчатки. Это такие заболевания, как близорукость и периферическая дегенерация сетчатки, особые виды, скажем так.
Так.
Поэтому, ну, если у вас у родителей, у кого-то такое заболевание есть, то вам следует обратиться просто на осмотр. Осмотр, хочу отметить, обязательно с широким зрачком, то потому что эти изменения
это
видны.
Те самые капельки, которые да. капают, отправляют в коридор посидеть.
Да-да-да, 20-30 минут uh-huh. вы ждете, и потом доктор смотрит уже широким зрачком, когда возможно смотреть периферию глазного дна и уже полноценно сказать, есть у вас такая опасность или нет, вы можете жить спокойно.
Это вот та самая, можно сказать, волшебная диагностика, да? То есть больше ничего специфического делать не нужно, чтобы обнаружить, что что-то такое нехорошее присутствует. Врач на таком осмотре увидит.
Да, увидит предполагающие факторы какие-то, и если они есть, порекомендует вам лазерную коагуляцию, если это необходимо, или скажет, что нужно просто наблюдаться.
Угу. Вот это самое главное. Вот по поводу отслойки сетчатки, такой вопрос. Лечение на данный момент только хирургическое получается, да? То есть никаких волшебных капель. У нас же, смотрите, вот я обращаюсь к пациентам, к нашим слушателям, в том числе, кто у нас сейчас слушает, потому что мы... Я, на самом деле, много ругаюсь в программах по этому поводу. У нас любят заниматься самолечением все же. Да, и дотягивает до победного, что уже все, уже врач говорит, разводит руками, что я могу сделать. Ну, все. Тут уже никаких вариантов. По поводу, тем более, наших мужчин, к сожалению, которые вообще боятся врачей и за километры обходят, И вот, кстати, по статистике вашей личной наблюдению, с более такими серьезными случаями, это мужчина или женщина? Все-таки, мне кажется, женщины больше паникуют, быстрее прибегают. Или тоже самолечением занимаются, травки какие-то волшебные пьют, какие-то тренажеры используют, чтобы у них все везде восстановилось. Просто я знаю, потому что сталкивалась с такими людьми, и очень часто, что лучше, вот я знаю суперсредство, сейчас найду, сейчас закажу, но все у меня будет идеально, не пойду к врачу.
Да, к сожалению.
Кто больше, мужчина или женщина грешат этим?
Ну,
и слегнут, соответственно, к сожалению.
Так, что, ну, наверное, и мужчины, и женщины плюс-минус одинаково. Мужчины более, скажем так, ну, до тяжелых стадий скорее доводят. Но статистика желания самолечения, к сожалению, приблизительно одинаковая.
Угу.
Просто некоторые заболевания глазные, они более свойственны женщинам, к сожалению, так вот исторически сложилось. Да, допустим, такое заболевание, как макулярный разрыв, это изменения, которые характерны больше для женщин. Статистически чаще болеют женщины, поэтому просто чаще встречаются.
А почему? Непонятно?
Ну, объяснить это толком никто не может. Много разных факторов влияет на это. Говорят, что это, ну, все-таки связано с гормональными изменениями в климатерический период, там, изменениями вследствие этого стекловидного тела и так далее. Поэтому вот с такими заболеваниями чаще просто статистически обращаются женщины, мы их чаще видим.
Угу. А скажите, пожалуйста, Анна Владимировна, вот прогноз таких пациентов. Ну, опять же, мы вначале сказали, смотря на какой стадии пришел человек. Но все-таки, если, как правило, в больницу попадают, мне кажется, уже не на начальной стадии, скажем так.
Ну, вы знаете, надо отдать должное нашей больнице, и, наверное, мы чуть ли не одна больница в Москве, хотя не могу сказать точно, которая госпитализирует пациентов с отслойкой сетчатки по ЦИТа. То есть мы не заставляем пациентов сдавать анализы, терять драгоценное время. Если к нам человек пришел с отслойкой сетчатки свежей, если тем более лежащая центральная зона сетчатки, он госпитализируется в этот же день и на следующий день оперируется. И у меня есть опыт работы с пациентами, ну, в другой клинике, когда это месяц-два после начала отслойки сетчатки. И есть опыт работы вот сейчас, когда это свежая отслойка сетчатки. Ну, насколько свежие они к нам приходят.
Да.
Это, конечно, совершенно разные результаты. Это очень важно. Чем дольше существует отслойка сетчатки, тем больше факторов, которые вызывают пролиферацию сетчатки, формируются в глазу, и тем хуже ситуация течет потом.
Угу.
Если это свежий процесс, если операция проведена на начальных этапах отслойки сетчатки, то, как правило, это одна операция, и человек может забыть потом о той ситуации, что с ним случилось. Но если этот процесс запущен, если центральная зона отслоилась, это мы с вами поговорили, а если еще хуже, человек там ходит месяц, два, три, иногда и с годовалыми отслойками приходит, там уже совершенно другие реалии. Там уже мы боремся за то, чтобы просто спасти глаз как орган, потому что наличие отслойки сетчатки длительное время приводит к таким изменениям в глазу, которые может привести к субатрофии глаза. Просто глаз уменьшается в размере, и мы уже говорим не о зрении, а вот о том, чтобы, ну, сохранить какие-то косметические вещи. Поэтому, ну, это на самом деле такая большая проблема, и очень важно, чтобы люди обращались в начальных этапах, тогда совершенно другие реальности потом для человека.
А все-таки вот средний возраст пациента с отслойкой сетчатки какой? Это же не болезнь молодых людей, да?
По-разному это? Очень. Бывает по-разному. Бывает и молодые люди обращаются, и люди в возрасте. Чаще, конечно, оно происходит на этапе отслойки стекловидного тела. Это, как правило, люди, ну, в районе 50 лет и старше.
Угу.
Ну, достаточно часто мы видим и пациентов молодых, и беременных женщин тоже, в том числе, и детей. Надо отметить, что такие заболевания, как отслойка сетчатки, чем моложе возраст, тем больше пролиферативный процесс, тем сложнее ситуация.
Да вы что, вот наоборот, мне так казалось, но по многим заболеваниям, чем моложе возраст, чем быстрее восстанавливается организм, и все хорошо становится. А тут наоборот?
Да, к сожалению, в отслойке сетчатки тот процесс, как казалось бы, защитный, который у нас всех работает, ну, как я всегда объясняю, у нас, ну, такой тип отслойки сетчатки, про который мы сейчас говорим, формируется за счет формирования разрыва на сетчатке. И он запускает процесс, ну, если можно его сравнить, там, если мы руку порежем, здесь образуется рубец.
Да.
То есть процесс закрытия этих разрывов. Что-то отдаленно похожее запускается и при формировании разрыва на сетчатке. И так как активность процесса в детском возрасте, в молодом, более сильная, то здесь она играет против. Потому что мы можем прикладывать сетчатку, а если этот процесс запущен, образуется пленки, рубцы, и сетчатка стягивается снова. Это может не быть не одна операция, а несколько этапов и до бесконечности. Поэтому чем здесь вот возраст играет наоборот функцию такую, чем тем моложе, тем сложнее ситуация. Ну, опять же, чем раньше человек обратился с этой патологией, тем лучше функция даже в молодом возрасте.
Вот, поэтому нужно все-таки достаточно раз в год, да, посещать
офтальмолога? Это ситуация, которая образуется, ну, скажем так, непредвиденно.
А, даже так?
Это вот почему я в начале нашей программы с вами первое, что сказала, это симптомы, на которые надо обратить внимание. Это может быть так, сегодня вы пришли к офтальмологу, у вас все хорошо,
да.
А через два дня или сегодня вечером произошла отслойка стекловидного тела, началась, и произошел разрыв на сетчатке. Поэтому это не вопрос, скажем так, ежегодных заболеваний. Есть заболевания, которые очень важны, допустим, сахарный диабет, который мы с вами, я думаю, коснемся. Там именно процесс поэтапный и важный, ежегодные осмотры. Но есть в офтальмологии такие состояния, которые требуют вот такого, ну, экстренного обращения к врачу по возможности, и они непредвидены, они вот могут просто случиться.
Угу. Анна Владимировна, вот мы немного коснулись, совсем чуть-чуть макулярный разрыв, вы сказали, в основном у женщин.
Да.
Давайте коснемся этого заболевания, поговорим о нем. Что вообще это такое и почему оно возникает?
Ну, скажем так, это, опять же, все то же стекловидное тело, про которое мы с вами говорили. Если стекловидное тело плотно крепится к сетчатке, в момент отслоения его формируется разрыв центральной зоны. То есть макулярно-центральная зона у нас в глазу называется макулярной областью или зоной. То есть формирование вот этого разрыва связано с тем, что плотно прикрепляется стекловидное тело в центральной зоне к сетчатке и во время своего отслойки как бы отрывает часть сетчатки. Но проблема в том, что наши основные функции зрительные характеризуются состоянием именно вот этой зоны. Она очень маленькая, всего 0,3 мм, ну, до 1 мм в диаметре, там разные зоны.
Угу.
А, вот, и если часть сетчатки от этой зоны отрывается, человек замечает пятно перед глазом. Пятно, то есть периферия сохраняется, а в центре пятно, которое мешает смотреть, мешает читать, мешает видеть. И в данной ситуации тоже, ну, в принципе, ситуация похожая, но не такая принципиальная, как с отслойкой сетчатки, конечно. Но тут эти моменты ситуации оперируются. Если вы обратились не через два года после начала этого процесса, то края вот этой сетчатки, которая осталась, они еще мягкие и подвижные, и с помощью специальных методик можно сместить, сдвинуть эти края и закрыть разрыв. Постепенно зрение будет возвращаться. Если человек обратился достаточно рано, то зрение на сегодняшний момент при сегодняшних технологиях может возвратиться полностью, ну, или почти полностью. Чем дольше существует разрыв, тем меньше вероятность, что восстановительный период будет полный. И тогда может остаться искажение, пятно даже после операции.
Поэтому, угу. А вот только оперативно лечится,
да,
опять
да.
же?
Эти вещи лечатся только оперативно.
Угу. Вот на это главное обратить внимание, потому что, опять же, к вопросам о каких-то волшебных препаратах. Все боятся операции, хотя сейчас операции проводятся, восстановление достаточно же быстро идет, правильно?
Быстро, конечно. Ну, не надо забывать, что любая операция – это всегда риск, на любом органе в организме. Но тут всегда мы ставим пациента перед выбором. Мы используем этот шанс, который uh-huh. шанс восстановительных функций. И, конечно, мы говорим о рисках, но риски сейчас настолько малы, которые сведены вообще во всем мире к минимальным цифрам. Они есть, но они незначительны.
Это все вопрос о том, где вы, конечно же, делаете операцию. На это очень важно обратить внимание. Важно выбрать специалиста, клинику, больницу и уже доверять свою жизнь, свое здоровье хорошим специалистам. Кстати, вот по поводу макулярного разрыва, мы коснулись вот этой темы, в основном женщины.
Да.
Беременные женщины. Вот важный момент. Если вдруг такое произошло во время беременности, вообще, в принципе, отслойка сетчатки произошла, что делать? Вообще, возможно ли операция во время беременности?
Да.
Как тут быть? Потому что я просто знаю, что если уже проблема есть с глазами у беременной, у меня была такая ситуация, отправляют на консультацию, потому что родоразрешение может быть именно только кесарево сечение назначено или что-то там другое.
Ну да, тут на самом деле это отдельный вопрос с беременными женщинами, потому что каждый отдельный случай решается индивидуально.
Uh-huh.
Все зависит от того, на какой стадии беременности, в каком триместре произошла отслойка сетчатки, и мы уже индивидуально принимаем решение. Конечно, мы не оперируем женщин в этапе закладки органов у младенца, но есть, скажем так, светлый для нас период, когда и гинекологи, и акушеры, и наши анестезиологи готовы брать на операцию, учитывая, что операция проводится под местной анестезией, нету непосредственного влияния на ребеночка. Поэтому, да, эти операции делаются, и, в принципе, да. Может, женщина даже при успешных всех этапах операции наши женщины разрешаются естественным путем.
Замечательно. Слушайте, это классно. Кстати, а период восстановления после операции большой?
Опять же, зависит от типа операции, от того, на какой стадии человек обратился, какой тип операции был, какая тампонада. То есть иногда мы используем, это идеальный вариант, когда мы используем газовые смеси для тампонады, для поддерживания сетчатки. Тогда все зависит от времени рассасывания газа. Но это такие же индивидуальные моменты. Каждому пациенту мы говорим, какой режим. Ну, это обычно несколько недель человек находится дома, если это газ соблюдает определенное положение головы, чтобы тампонировался, закрывался именно та зона, где у нас есть разрыв. Но положительный момент таких операций тот, что при рассасывании газа и при прилегании полном сетчатке это позволяет нам избежать еще дополнительных операций. Потому что другой тип операции – это введение силикона в глаз, и это обязательно еще одна операция по удалению силикона.
О, даже
то есть
так.
Это многоэтапное лечение. Когда процесс уже запущен, когда отслойка, то, что мы называем, старая, да, то газовая тампонада невозможна, и тогда уже приходится многоэтапно лечить пациента, когда мы на первом этапе делаем все необходимые манипуляции, вводим силикон. Силикон держит сетчатку, пока формируются определенные там рубцы, где был разрыв. Дальше мы удаляем силикон. Поэтому, ну, как бы вот по-разному бывает.
Да, тут только нужно еще раз призвать всех, чтобы сохранить свое, беречь свое зрение, нужно посещать специалиста и обращать внимание, если вдруг не затягивать все-таки, не заниматься самолечением опять. Диабетическая ретинопатия. Что это вообще за заболевание? Как часто оно возникает у диабетиков? Вообще, это же возникает только кто болеет сахарным диабетом. Правильно это заболевание? Но опять же, мы сказали в начале программы, что многие не знают, что у него есть сахарный диабет. Статистика, она такая вещь, что вроде бы как данные есть, но по факту все по-другому. Чем грозит это заболевание человеку, у которого есть сахарный диабет? Вот прям вот...
Я думаю, вы, наверное, если у вас уже был эфир по сахарному диабету, знаете, что есть несколько типов диабета. Это диабет первого и второго типа. Как правило, диабет первого типа – это диабет молодых пациентов, и его течение такое, что человек рано узнает о его наличии. А вот сахарный диабет второго типа, диабет, когда он появляется постепенно, вот это, да, заболевание, когда может человек прийти на осмотр офтальмолога, и по состоянию глаза мы можем заподозрить у него сахарный диабет.
То есть
диабет.
Тут уже от офтальмолога идет даже, да, а не от терапевта или
эндокринолога. Да, надо понимать, что офтальмологические изменения, диабетическая ретинопатия, ну и другие офтальмологические диабетические изменения, это уже осложнение, позднее осложнение диабета. И если человек пришел, и мы впервые выявили у него диабетические изменения и поняли, что есть диабет, то значит, у него диабет уже много лет, про который он не знал, и это уже фактически осложнение.
Но это грустно, на самом
грустно,
деле.
Грустно, очень грустно.
Потому что если есть это осложнение, то и другие органы, вероятнее всего, все пострадали.
Поэтому об этом, я думаю, все эндокринологи говорят очень громко, о том, что нужно контролировать ситуацию с сахаром в крови. Это очень важно. В принципе, это входит во все профилактические осмотры.
Диспансеризация.
Это просто нужно не игнорировать, потому что, если выявлено это на ранних этапах и вы начали контролировать свои сахара, то диабетическую ретинопатию можно вообще избежать или ее отсрочить на много-много лет.
Но она в любом случае придет, да?
В среднем при втором типе диабета диабетическая ретинопатия при более-менее сохранных сахарах и сохранном состоянии человека после 10 лет развивается. Это не ситуация первых лет. И даже если доктор нашел у вас изменения диабетические, что бы хотел сказать, что, во-первых, вы сами начальные изменения никогда не заметите, вам будет казаться, что все хорошо, и что с глазами-то все хорошо. И именно поэтому очень важно, если у вас установлен такой диагноз. Каждый год, раз в год ходить на осмотр офтальмолога с расширенными зрачками, не просто осмотр офтальмолога, с расширенными зрачками и осмотр глазного дна. Если все хорошо, просто вы это себе ставите в план, в календарь, что вы раз в год осматривает вас офтальмолог. Если изменения найдены, то дальше уже доктор будет вам рекомендовать или лазерное лечение, ну и дальше, или наблюдение по ситуации.
Спасибо большое. Напомню, что мы сегодня говорим о здоровье наших глаз, и после новостей вернемся, продолжим разговор.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем говорить о зрении, о здоровье наших глаз, опять же. Хочу представить еще раз нашего гостя, который отвечает и рассказывает сегодня о отслойки сетчатки, вообще о разных патологиях сетчатки, о разных заболеваниях, которых, к сожалению, сейчас много. Анна Владимировна у нас в гостях, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук городской клинической больницы номер 52. И как раз вот Русановская, извините, не представилась полностью до конца. Вот, Анна Владимировна, вот скажите, пожалуйста, по поводу, опять же, диабетической ретинопатии. Вот мы как раз ушли на новости, вы говорили по поводу, ну вот, того, что профилактика, это понятно, существует единственная профилактика, это если у вас есть сахарный диабет, и если даже нет сахарного диабета, это сдавать, конечно, кровь на сахар, общий анализ крови раз в год, потому что многие пропускают. Ну и, конечно, если сахарный диабет уже есть, то раз в год с расширенными зрачками сходить к офтальмологу как раз и посмотреть полностью ваши глаза. Скажите, а что происходит со зрением, если все-таки этот диагноз есть, диабетическая ретинопатия?
Ну, диабетическая ретинопатия имеет свои стадии развития. И все зависит от того, на каком этапе развития этой ретинопатии есть у вас. Угу. Если это есть, ну, скажем, несколько этапов, непроферативно, то, что называется, ретинопатия, это стадия, когда стоит наблюдаться офтальмологически, вы ничего не делаете. Это такой звоночек для наших коллег-эндокринологов, что неполная компенсация диабета. Если мы видим изменения на глазном дне, и, как правило, они меняют или режим инсулинотерапии, или просто режим, то есть или дополнительные исследования назначают. Вот. Если началась стадия пролиферативной диабетической ретинопатии, она характеризуется появлением так называемых новообразованных сосудов в связи с кислородным голоданием глаза. Организм пытается, скажем так, компенсировать этот процесс, но не так, как хотелось бы. Образуются новые сосуды, в которых нет всех элементов стенки сосуда, и они, скажем так, более ломкие, эти сосуды. И в связи с этим они часто рвутся, образуются кровоизлияния и пленки на сетчатке, которые приводят, в свою очередь, к отслойке сетчатки. Но если вы обнаружили вот этот пролиферативный этап ретинопатии на начальных стадиях, вот только она появилась, здесь первым золотым стандартом во всем мире сейчас является лазер-коагуляция сетчатки. Поэтапная лазер-коагуляция, это обычно несколько этапов, чтобы сделать лазер-коагуляцию всех зон, которые необходимы. И это лечение, оно значимо уменьшает риск дальнейшего развития ретинопатии. Она ее как бы замедляет.
И ну, то есть все равно и достаточно часто нужно придется в течение жизни делать, да, вот эту коагуляцию?
Ну, обычно около 4 этапов делается, разные есть методики, но если вы сделали, называется она, панретинальная лазер-коагуляция, то, как правило, человек на несколько лет вообще забывает о этой ситуации. Он наблюдается, но потом необходимо, может быть, добавлять какие-то в каких-то зонах, ну, или дальше смотреть, как диабет течет. Все будет зависеть от того, насколько скомпенсируется общее состояние.
Скажите, пожалуйста, а все-таки по поводу профилактики существует она или нет, кроме осмотра раз в год у офтальмолога, такого это полноценно расширенного?
Нормализация сахаров.
То есть все равно диабетик не избежит?
Нет, если он будет компенсирован по диабету, он избежит.
Избежит.
Это исключительно осложнение некомпенсированного диабета.
То есть это пациенты, которые как вот мы уже рассказывали, вот сами контролируют свое лечение.
Ну, диабет – это такое непростое заболевание, которое сопровождает человека всю жизнь и требует от него определенных ограничений в жизни. К сожалению, это достаточно тяжело морально. И поэтому, как мы видим, часто это происходит осложнение, но если человек стабилизирован, то оно гораздо медленнее, или ну, как бы, там, 10-20 лет может. Есть люди, которые, у которых 30-40 лет диабет, и вот только через 30-40 лет они пришли к офтальмологу, ну, с осложнениями там, начальными. То есть все в наших с вами руках, просто надо за этим следить.
Хорошо. К новому заболеванию мы сейчас обратимся, глаукома. Что это за заболевание, как оно проявляется, какие признаки, симптомы, и что с этим, собственно, делать, если такой диагноз стоит? Начнем с признаков. Что за заболевание вообще глаукома?
Ну, глаукома – это заболевание, которое характеризуется повышением внутриглазного давления. И как следствие с давлением зрительного нерва и атрофией зрительного нерва. Это, наверное, одно из самых коварных заболеваний в офтальмологии. Оно коварно тем, что оно не проявляется на начальных стадиях заболевания и даже на достаточно выраженных стадиях заболевания. Центральное зрение сохраняется высоким. Сужается поле зрения.
Так.
И человек, который не ходит на осмотр, опять же, возвращаемся к осмотрам офтальмолога, не меряет внутриглазное давление, он не знает, что у него что-то не так с глазами. А потом в какой-то момент просто поле зрения сужается настолько, что перекрывается зона, центральная зона, которую мы видим, и наступает, к сожалению, слепота. И вот таким образом, к сожалению, мы видим людей, у которых один глаз ослеп, просто они не знали о том, что у них глаукома. Когда он ослеп, они обратились к офтальмологу, казалось, что у них на одном глазу уже терминальная глаукома, а на другом глазу, ну, какой-то из стадии глаукома. Поэтому вот этим она и коварна.
Угу. А вообще, это вот откуда она появляется?
Это дегенеративные дистрофические изменения в системе оттока жидкости из глаза. Угу. У нас глаз похож, ну, скажем так, ну, на такую систему приток-отток. Да. То есть у нас вырабатывается каждый день внутриглазная жидкость, она обладает питательными свойствами для глаза, она нужна для глаза, для его нормального функционирования. И, соответственно, есть система оттока жидкости из глаза. И вот когда эти системы притока и оттока, они компенсированы, у нас на с вами нормальное давление. С возрастом в системе оттока происходят склеротические процессы, и она как бы забивается, эта система оттока. Приток есть, отток ухудшается, повышается давление. Но когда повышается давление, глаз вас может не беспокоить. А он начнет вас беспокоить, когда давление повысится на очень высокие цифры, тогда начнет болеть глаз. А если это значит, незначительные цифры или значительные для зрительного нерва, но незначительные для боли в глазу, то вы просто этого не заметите. Глаз будет слепнуть, а вы не будете об этом знать. Ну, скажем так, что может насторожить, это появление ну, такого, вокруг источника света гала. Угу. То есть, если вдруг вы смотрите на лампочку, а вокруг лампочки у вас такой ореол появляется, допустим, по утрам или по вечерам, вот это этот момент, который может вас насторожить и ну, как бы заставить обратиться к врачу. Ну, а вообще идеальный вариант, конечно, считается после 40 лет, раз в год, мерить внутриглазное давление у офтальмолога, это то, что может предотвратить серьезные изменения, и выявить эти заболевания на начальном этапе.
Вот-вот-вот. А по поводу факторов глаукомы, это, в принципе, непонятно, да, до конца, 100%?
Ну,
наследственность присутствует
да,
здесь?
Да.
То есть,
да.
Если у родителей или каких-то ближайших родственников есть глаукома,
да,
то уже внимательно и как можно раньше, вероятно, еще с 30 лет
да,
уже
да, да,
посещать
да, да,
врача.
Есть, конечно, есть, во-первых, есть такое понятие, как ювенильная глаукома, то есть глаукома молодых. Это тоже то есть, это достаточно редкое заболевание, оно присутствует. Ну, а по факторам, если у кого-то из родственников есть глаукома, то вам надо не с 40 лет наблюдаться и мерить свое давление, а гораздо раньше.
Угу.
Вот. Есть зависимость такая, она не прямая, но она очень выражена.
А как лечат глаукому сейчас?
Ну, значит, на сегодняшний момент в лечении глаукомы есть достаточно значимые изменения с теми техниками и тактиками, которые были раньше. Раньше глазных капель, снижающих давление, сначала не было, потом их было там, всего несколько, и поэтому часто глаукому оперировали гораздо более чаще, чем сейчас.
Uh-huh.
А сейчас в связи с развитием фармацевтической как бы компании и фармацевтического лечения глаукомы, у нас есть большой перечень капель, которые снижают внутриглазное давление, и это очень хороший, скажем так, прорыв в этом плане, потому что долгое время можно годами сдерживать давление, не оперируя.
И ну, это конечно.
Положительный момент. Но тут очень важно, чтобы эти капли капались постоянно. Ни в коем случае капли от глаукомы нельзя самостоятельно отменять или что-то заменять без контроля давления. И если вам подобрали капли от глаукомы, и у вас хорошее давление и хорошие поля зрения вы контролируете, то их нужно контролировать тоже. Ну, там уже доктор говорит, как часто, и не думать, что если один раз закапаны капли и назначены они, то они на всю жизнь. Они могут сегодня работать, а через несколько месяцев уже работать хуже и уже не снижать давление так, как нужно. Возможно, их нужно будет поменять. Но это вы узнаете только если будете контролировать свое давление. Поэтому глаукома, оно коварное заболевание, но если за ним следить, долгие годы человек с глаукомой будет оставаться видящим, с хорошим давлением, с хорошим перспективой.
Вот это самое главное. Как раз к вопросу опять о самолечении и диагностике.
Да, да.
Ну, а диагностика глаукомы, это, опять же, к врачу, к офтальмологу,
да.
полноценно. Замечательно. А вот скажите, пожалуйста, вот если операция все-таки по глаукоме проводится, какой прогноз у таких пациентов?
Ну, прогноз...
Это же, как бы считается, все равно хроническое заболевание глаукомы,
да,
это
да.
на всю жизнь.
К сожалению, так. К сожалению, любая операция против глаукомы – это фактически выполнение, ну, скажем так, протезирование отслоек пути оттока, протезирование. То есть мы выполняем, делаем, скажем так, путь оттока, где он не существовал, или где он существовал, но забился. И наш организм, как правило, стремится закрыть эти искусственно созданные пути оттока, поэтому бывает не одна операция, а несколько. Бывает, там, какое-то время они работают, несколько лет, потом нужен какой-то следующий этап и так далее. Но, тем не менее, если мы уже доходим до той ситуации, когда нужна операция, то это та стадия, когда без операции капли уже не работает. Тогда нужно идти на операцию, и опять же, это снижает давление и позволяет еще дольше продлить функционирование зрительного нерва и оставить человека со зрительными функциями.
Вот это самое главное, поэтому будьте внимательны. Вообще глаукома распространённое заболевание,
да,
так
вот считается. Заболевание, да.
Но больше пожилых, да, людей?
Ну, люди после 40 считаются более подвержены этой патологии. Такой общий дистрофический процесс. Много людей глаукомой болеют на сегодняшний день. Но все зависит от того, насколько это все наблюдается и адекватно лечится.
Вот человек, всегда к этому возвращаемся, это к профилактике и к лечению на ранних стадиях.
Да.
Кстати, касаемо катаракт, как раз сейчас о ней планирую поговорить. Расскажите, вот катаракта, это болезнь все-таки возрастная больше?
Да.
Но я знаю, что есть случаи и более как раз молодого возраста, к сожалению, катаракта. Что из себя представляет это заболевание вообще?
Катаракта – это помутнение хрусталика. Хрусталик в молодом возрасте у нас, ну, я могу сказать, что бывает и катаракта врождённая, не только там приобретённая.
Это действительно серьезное заболевание уже генетически, возможно, да?
Это
когда врождённое.
Помутнение хрусталика в утробе матери, оно может быть по-всякому как бы развиться, может сочетаться с другими патологиями в глазу, может не сочетаться, и тогда лечит ребёночка буквально ну, через несколько дней после рождения, там, первые месяцы после рождения. А катаракта, да, она может быть и в молодом возрасте, у пациентов молодых с сахарным диабетом тоже может быть в молодом возрасте. Ну, в большинстве случаев это изменение, помутнение хрусталика связано с возрастными изменениями, это там люди после 60-65 лет, и надо отметить, опять же, вот к тому же с вами мы обращались, если вы заметили, что у вас стало больше тумана перед глазом в целом, то чаще всего это симптом такой наличия катаракты, и на сегодняшний день есть возможность, ну и опять, лечится она только хирургически, по-другому катаракта на сегодняшний день не лечится. Если это не осложнённая катаракта, то есть вы обратились на ранних или не на поздних стадиях развития катаракты, то на сегодняшний день есть возможность прооперироваться за один день. То есть стационар короткого пребывания сейчас есть. То есть вы сегодня пришли, сегодня же уехали домой. Это очень удобно. Если, к сожалению, у вас осложненная катаракта, то это, конечно же, более длительный процесс, более сложный. Поэтому опять мы с вами возвращаемся к просьбе, наверное, к нашим пациентам следить за своим здоровьем, быть внимательными к себе, обращаться вовремя к офтальмологом, и тогда любое лечение, изменение гораздо легче оказать помощь и оставаться здоровым.
А, кстати, вот катаракта, там же заменяют хрусталик, по-моему.
Да, меняют хрусталик, да.
А вот эти хрусталики, они, ну, собственно, в больнице есть полноценно, да? То есть человеку. А зрение после операции как?
Хорошо. Значит, на сегодняшний день катаракта, наверное, самая приятная для... И для пациента, и для врача операция, потому что замена мутного хрусталика на прозрачный искусственный хрусталик приводит к тому, что буквально на следующий день, ну, не только на следующий, но буквально через несколько часов после операции человек видит как в молодости, в общем-то. Поэтому это, ну, такая очень операция эмоционально благодарная.
Угу.
И опять же, если эта ситуация не осложненная, если человек не сидел дома и не ждал, пока хрусталик превратится в камень, а так, к сожалению, мы видим достаточно часто у нас тоже такие случаи, и тогда требуются совершенно другие методики, больше ультразвуковой энергии для того, чтобы разбить этот камушек и так далее. То есть если это обычно стандартная неосложнённая катаракта, то вот этот эффект, когда вы на следующий день видите уже хорошо, это вот очень приятно, конечно. Поэтому не стоит бояться, нужно подходить. Ну, это в любом случае, это операция, она имеет риски, но это поможет вам видеть хорошо. Обычно люди говорят, что вот на следующий день видно тот глаз, который был прооперирован, видит настолько хорошо, что...
Хочется и второй раз.
Второй, кажется, да, надо уже быстро, скоро оперировать, потому что чувствуется разница. Потому что, конечно, с возрастом наш хрусталик мутнеет, меняет цвет, и когда эта разница заметна, люди хотят оперировать второй глаз быстрее. Это такая... Во всем мире оперируются хрусталики, катаракты меняются в один день.
Угу. И на одном и на другом глазе, да?
Нет, нет, это две разные операции, да. Это тоже правило такое, которое лучше не нарушать. Но вы сегодня пришли, сегодня ушли домой, и, ну, как бы везде это оперируется на таких стадиях, когда глаз видит, ну, 140-50% ниже, уже нет смысла. Это уменьшает качество жизни.
Угу. Владимир, ну вот об основных таких серьезных заболеваниях мы поговорили. Давайте коснемся таких заболеваний, которые, казалось бы, ничего такого страшного не предвещают, но по факту возникают какие-то серьезные проблемы со зрением. Это какие, на ваш взгляд, как врача-офтальмолога? Вот какие еще заболевания офтальмологические, которые действительно достойны внимания, помимо которых мы сегодня обсудили? Синдром вот раздраженного сухого глаза. Это ничего страшного, или все-таки стоит на это обратить внимание? Потому что это очень частая патология.
Да, наверное, сказать надо, что это самая распространенная ситуация. Даже, наверное, сложно назвать патологией. Это такая, как бы, ситуация, которая связана с тем, что мы находимся не в естественных для себя условиях: кондиционирование, отопление, меняется структура слезной пленки, слезы вообще, и слезная пленка разрывается быстрее, чем она обычно разрывается в обычных условиях, и это проявляется со самыми различными проявлениями. Ощущение песка в глазу, просто дискомфорт в глазу, усталость глаз и так далее. То есть весь спектр таких вот жалоб, которые чаще всего беспокоят пациента, это связано с этим синдромом сухого глаза, и, в общем-то, есть разные методики лечения. Чаще всего это закапывание капель нормализующих состав слезы. Ну, это такое самое, наверное, безобидное на сегодняшний день заболевание. Но при этом есть и более, как бы, тяжелая стадия этого заболевания, синдром Шегрена, когда настолько высока сухость глаза, когда то, что необходимо уже более серьезное лечение. То есть, на самом деле, то, что у нас есть слеза, и глаз у нас не пересыхает, это очень серьезное защитное свойство слезы. Если слезы нет, то формируются изменения на роговице, язвы и так далее. Поэтому к этому, с одной стороны, это достаточно распространенная ситуация, с другой стороны, к этому нельзя относиться уж совсем, скажем так, несерьезно. Нужно тоже посмотреть. И, в общем-то, с этой ситуацией хорошо справляются наши коллеги в поликлинике. Я думаю, наверное, это тоже у них достаточно частое обращение, назначая капли, которые нормализуют состав слезы.
Угу. А вообще, давайте ближе уже к концу программы расскажем о профилактике заболеваний глаз. Я понимаю, что полностью о профилактике у каждого заболевания, на профилактике единственное главное, это, конечно, посещение офтальмолога, да, и осмотр. Но, тем не менее, какие вот еще такие рекомендации по нашим глазам, по нашему здоровью глаз вы можете дать слушателям нашим?
Ну, наверное, будьте осторожны к себе, да. У нас сейчас век гаджетов, и мы все поголовно.
Вы за или против все-таки планшетов, у которых и телефонов, которые уже даже у детей в коляске, вот едешь и видишь ребенка трехлетнего, у него в руках уже гаджет какой-то.
Ну, знаете,
как врач-офтальмолог, скажите, пожалуйста.
Ну, это прогресс, и мы не можем его отменить или как-то остановить, и нужно просто адаптироваться к тому, что мы сейчас имеем. Конечно, работа постоянно на близком расстоянии провоцирует к тому, чтобы глаз растягивался немножко. То есть люди, это провоцирует к развитию близорукости. В принципе, считается, на сегодняшний день близорукость – это такая социальная проблема, связанная с тем, что мы постоянно находимся в закрытом помещении, нам не нужно уже далеко-далеко смотреть и видеть, как это нужно было нашим предкам. Поэтому вот этот момент, он такой адаптивный глаз. Поэтому пытаться, стараться делать перерывы, когда вы смотрите в гаджеты, там, смотрите вдаль. Особенно это важно для деток, конечно, в период роста, когда глаз еще может адаптироваться так и подтянуться под размер, то есть под работу вблизи, чтобы не провоцировать глаз на это, делайте перерывы, смотрите там вдаль. Но перерыв должен быть, вот важный момент, перерыв должен быть не так, что вы отложили гаджет и взяли планшет.
Или включить телевизор. Да. Тоже вариант.
Ну, даже если вы включили телевизор, но это уже на расстоянии больше метра, это уже лучше. Но должно быть изменение нагрузки, то есть с близкой на дальнюю. Нужно перевести свой взгляд куда-то вдаль, чтобы наши мышцы внутри глаза, как бы аккомодация сработала по-другому и расслабилась мышца, которая постоянно напрягается при работе вблизи.
Угу. А какие-то специальные там витамины для здоровья глаз, как вы к ним относитесь? Кто-то там, да-да-да, я понимаю, да, Владимировна закатила глаза, но тем не менее, это же очень популярная тема. Сейчас многие там и мамы начинают детям уже с первого класса давать укрепляющие всякие БАДы и препараты, чтобы зрение было чудесное и прекрасное. Вообще это работает, либо это так?
Скажу вам так. Доказанных исследований многоцентровых, рандомизированных о работе каких-либо препаратов витаминных нету на сегодняшний день. Говорить мы можем о чем угодно,
да.
Наверное, сбалансированное питание, адекватное сбалансированное питание, оно в этом плане наиболее эффективно. То есть там ешьте свежие фрукты, овощи, насколько это возможно, и это будет гораздо более естественно для организма, чем любые БАДы и так далее, потому что, опять же, надо понимать, что производители БАДов, они заинтересованы рассказать много интересного про и волшебного, а точно сказать, работает это или нет, мы можем только если проведутся многоцентровые исследования не в одном месте, а многоцентровые во всем мире, и тогда и все скажут одно и то же, тогда мы будем говорить, да, это работает.
Вот самое главное, поэтому, подводим программу к итогу, что, друзья мои, если вдруг у вас есть какие-то проблемы, то самое главное со зрением, конечно же, не вообще со своим здоровьем. Во-первых, для начала, и хотелось бы сказать всем, необходимо проходить обследование ежегодное, просто знать свое здоровье, сдавать кровь, чтобы знать, если вдруг повышен сахар, то, возможно, есть сахарный диабет. Да. А сахарный диабет приводит, если он не леченный как раз, к разным серьезным патологиям, про которые вот Анна Владимировна разговаривала, говорила нам, диабетическая ретинопатия. И следить за состоянием ваших глаз. Самое главное, если вдруг что-то появилось нехорошее, что-то вас беспокоит, вообще, в принципе, даже вот мне понравилось то, что вы сравнили, если на лампочку посмотреть, если какой-то ореол, и вы себя не очень хорошо чувствуете, либо хорошо чувствуете, но что-то все расплывается, то нужно сходить к врачу, и уже узнать, есть ли у вас проблемы, либо нет. Спасибо большое, что вы к нам пришли и все подробно рассказали. Еще раз напомню, у нас в гостях был врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук 52-й клинической больницы Анна Владимировна Русановская. Спасибо, что пришли.
Спасибо большое, берегите себя. До свидания.